Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. И сегодня мы будем отвечать на детские вопросы о Рождестве. Поможет нам в этом отец Дмитрий Симонов. Здравствуйте, отец Дмитрий!
Здравствуйте!
Я хочу вам рассказать, наши дорогие телезрители, что мы совсем недавно навестили гимназию преподобного Амвросия Оптинского и попросили детишек задать вопросы, которые их интересуют и касаются Рождества Христова. О том, как это происходило, мы предлагаем вам сейчас посмотреть.
Именно елку.
Почему пряники делают только на Рождество?
Что это за праздник Рождества Христова?
Почему на Рождество приходят животные?
Сколько сейчас лет Христу?
Мы люди, ликуйте все дни, торжествуйте в дни Христова Рождество. Постыли в пещеру первые пришли, и младенца Бога с матерью нашли.
Не хватило места для Христа.
Почему к младенцу приходили звери?
Почему на Рождество едят только когда звезда загорается?
Зачем люди поют колядки?
Стояли, молились Христу, поклонились без Христова Рождество. Все мы все грешили, спаси пред тобой. Все мы люди грешны, ты один святой.
Итак, конечно, вы сейчас услышали не все заданные вопросы. Многие из них были написаны на листиках, другие тоже были в видеозаписи представлены у нас. Мы их все собрали и теперь будем задавать. Отец Дмитрий, а вам придется отвечать. Я хочу сказать, вы уже, наверное, убедились, вопросы не все простые. Меня многие из них ставят в тупик, но детишки ждут ответов. А главное, мне кажется, что с такими же вопросами могут столкнуться и родители, к которым их дети придут и спросят. То же самое, что они спросили у нас. И родители точно так же, как и я, окажутся в тупике. И вот надеюсь, что вы нам сейчас поможете из этого тупика вместе выйти. Итак, первый вопрос. Что это за праздник Рождества Христова? Вот даже такое мы услышали.
Праздник Рождества Христова – это один из самых замечательных и самых важных праздников, которые только есть в православной церкви, которые празднует весь христианский мир. Это событие, когда в этот мир родился Иисус. Он был маленький такой же, как все обычные маленькие дети, которые появляются на свет. Но при этом это был и Бог, который стал человеком по большой любви. Он пришел для того в этот мир, чтобы спасти людей. И спасти людей, самому став человеком. И мы празднуем как то событие, которое открывает нам начало земной жизни Иисуса Христа, а, соответственно, открывает нам всю величие Его любви.
Ну что же, мне кажется, хоть и короткий, но очень исчерпывающий ответ. И мы переходим к следующему вопросу. Почему нельзя колдовать? Ведь волхвы были волшебники.
Волхвы не были волшебниками в том смысле, в каком мы с вами периодически читаем в сказках. В греческом языке там стоит как раз слово «маг», вот если его прочитать по-русски. И магами тогда называли в греческом мире, а Евангелие было, например, Евангелие от Матфея, в котором как раз рассказывается про волхвов, было написано на греческом языке. Так вот, магами называли жрецов религий древнего Вавилона и персов. И вот как раз многие ученые, которые изучают Библию и стараются понять не только духовный смысл, но и исторический контекст, то есть события, как они происходили, что случилось, многие ученые говорят о том, что, возможно, это были как раз астрологи от такой древней персидской религии, которая называлась зороастризм. Это одна из самых таких основательных и популярных научных версий. И вот именно эти астрологи, то есть те, кто изучали звезды, те, кто были, ну, скажем так, в своей религии жрецами, они получили какое-то знамение свыше, они узнали, почувствовали, да, благодаря каким-то своим внутренним переживаниям, внутреннему поиску, а мы с вами знаем, что Бог действует не только среди верных Его, но и среди людей искренних и духовно ищущих. И вот как раз, возможно, они были такими людьми, которые узнали, что предстоит какое-то очень важное духовное событие, которое будет иметь значение для всего мира. Именно поэтому они и отправляются в сторону Вифлеема для того, чтобы стать причастными этому событию, для того, чтобы видеть все своими глазами. Вот их-то традиционно и называют магами или в более такой свойственной русскому языку традиции волхвами.
Да, потому что слово «маг» звучит еще более подозрительно для нашего
Совершенно
восприятия.
Совершенно верно, почти как колдун. Угу. Но в библейской традиции колдовство всегда порицается. Дело в том, что колдовство нарушает главные библейские принципы отношений свободы. Ведь если кто-то хочет колдовать, он, значит, кого-то хочет заколдовать. То есть хочет кого-то заставить делать то, что он не хочет. А Господь устроил людей таким образом, что все должно быть в свободе.
Да, человек, по собственной воле.
Совершенно верно. Человек должен сам принимать решение, с кем ему дружить, да, с кем ему вместе праздновать праздник Рождества и прочее, прочее, прочее. А вот когда приходит сфера колдовства, это всегда кто-то кого-то что-то заставляет. Поэтому от этого всегда Библия и Божьи ангелы нам рекомендовали держаться подальше.
Ну что ж, мы переходим к третьему вопросу. Звучит он так. Почему Иисус в 12 лет начал учить народ? Начал ли он в 12 лет и почему?
Нет, он не начинал в 12 лет учить народ. Евангелист Лука нам приоткрывает один момент из жизни юного Иисуса, когда он был подростком. В 12 лет, накануне события, которое до сих пор у иудеев называется бар-мицва, это праздник, когда мальчик становится совершеннолетним и имеет право читать священное писание в молитвенном собрании. Обычно это очень торжественно и радостно обставляется. И вот как раз накануне этого возраста Иисус оказался в храме, и он не вернулся с Богородицей и Иосифом в Назарет, как все родственники, все друзья его пошли, а он остался в Иерусалимском храме и стал просто разговаривать с теми учителями закона, теми, кто размышляет над Словом Божиим, и он удивил их теми вопросами, умными, глубокими, серьезными, которые задавал. И удивил их тем, как он размышлял, как он смотрит на мир. Это их поразило, потому что это было слишком ответственно и слишком серьезно для его юного возраста. Но это не значит, что он начал учительствовать. Учительствовать, согласно традиции, он все-таки начал после того, как принял от Иоанна крещение в Иордане. И это, как предполагают, было около 30 лет ему.
Благодарю. Следующий вопрос, он подписан, Артемий Шагалов, 11 лет, спрашивает, почему Иисуса Христа звали именно так?
Это очень серьезный вопрос. Дело в том, что назвать маленького младенца, который родился у Марии и Иосифа, Иосифу повелел так ангел. В Евангелии от Матфея мы об этом читаем. Ангел так и говорит Иосифу, назови его Иисус. Само имя Иисус по-еврейски звучит как Йешуа и переводится на русский язык как «Бог спасает». То есть это имя, которое несло в себе символически то, что совершит Иисус Христос. Спасение всех людей от власти смерти, греха. А Христос – это греческое слово, которое переводится на русский язык «помазанник». По-еврейски оно звучит как «машеах», ну или в русской транскрипции «мессия». Это уже было дано ему именование как факт его служения. Народ Израиля ждал мессию, ждал освободителя, того, кто придет по обещанию Бога и спасет народ Израиля от власти зла в данном случае, Иисус был спасителем всего мира. Конечно, многие иудеи и предположить не могли, что это сам Бог станет человеком. Никто не ожидал, что Бог так много совершит для людей, и что Мессия будет не просто земной царь, не просто очень духовный человек, но сам Бог, ставший человеком. Вот поэтому именно ему и дали этот титул «помазанник», а помазание он принимает как раз, как мы уже вспоминали, когда принимает крещение от Иоанна в Иордане, на него сходит Святой Дух в виде голубя. Этот праздник, кстати, мы тоже будем праздновать в конце святок, в конце святых дней после Рождества. И это момент, когда Иисус выходит на проповедь, получив мессианское помазание Духом Святым вот в момент принятия омовения, да, или крещения от Иоанна в Иордане. И его именуем Иисус, согласно имени, которое ему дали, и Христос – это греческая транскрипция того служения, которое он осуществил, то есть мессианского служения.
Я вспомнила, что есть вопрос, который относится к этой же тематике. Ну, мы до него еще не дошли, но я его задам, потому что помню. Один из детей интересуется, а какое же отчество было у Иисуса Христа?
У Иисуса Христа в нашем понимании не было отчества, но иногда к людям так и обращались, и в Евангелии мы, кстати говоря, иногда встречаем, да, например, к апостолу Петру Иисус обращается: «Блажен ты, Симон, сын Ионин», да, потому что отца Симона звали Иоанн. То есть могли называть человека так – сын такого-то. Иисуса, если бы называли, я думаю, что пока он был маленький, его все называли Иисус, сын Иосифа. Так, кстати, к нему и обращаются, и про него говорят некоторые жители Назарета. Мы тоже об этом читаем в Евангелии от Луки, когда Иисус пришел в свой родной Назарет для того, чтобы там проповедовать. Его называли Иосифов сын. Но в нашем понимании у него вот такого отчества не было, и мы никогда с вами не должны забывать о том, что Иосиф был ему нареченным отцом, да, а, собственно, отцом был Отец Небесный.
Ну что ж, переходим мы к следующему вопросу, и звучит он так. Здесь Михаил Мищенко, 8 лет, задает сразу несколько вопросов, я их буду по очереди зачитывать. Первый из них звучит так. «Как люди узнали, что в мире появился Спаситель?» Сарафанное радио?
Люди узнали прежде всего от ангелов. Это были, во-первых, сама Богородица, во-вторых, Иосиф. Если вы помните, и Евангелие как раз тоже Матфея нам об этом рассказывает. Потом люди узнали уже даже не от одного ангела, как в случае, а сразу от нескольких. Это были пастухи, когда множество ангелов они увидели, поющих и прославляющих Бога. И один из них как раз пастухам объясняет, что вот родился Спаситель мира. Ну, а далее, собственно говоря, только пророческим даром старец Симеон и пророчица Анна в момент принесения маленького Иисуса в Иерусалимский храм сказали о том, что вот тот самый долгожданный Мессия наконец-то пришел. И более никто ничего об этом не говорил, пока самого Иисуса уже во время его служения земного не стали называть Мессией, когда в нем уже увидели того ожидаемого Христа, долгожданного Спасителя мира. Вот в частности, одним из первых из учеников его исповедует Мессией апостол Петр. Об этом мы можем прочитать, например, в 8 главе Евангелия от Марка. И в этот момент, можно сказать, Иисус начинает свой последний путь в Иерусалим. А когда Иисуса исповедовали, например, падшие ангелы, или как мы еще их называем, бесы, черти, то Иисус им запрещал, потому что никакой не может быть союз с силами тьмы. Вот. Поэтому самое главное – это познать, что Иисус есть Христос, мы можем только через свой личный опыт теперь уже, да, когда начинаем веровать в Него как своего Бога и Спасителя.
Ну что ж, есть еще один вопрос у этого же ребенка. Это Ваня, 8 лет, напоминаю. И вот такой он вопрос. А нет, это, извините, Михаил, 8 лет. Почему вместо того, чтобы родился Христос, не появился ангел и не сказал, что надо как можно меньше грешить?
Какой Михаил молодец. Это замечательный вопрос и очень-очень важный. Почему же понадобилось Богу самому становиться человеком? Почему недостаточно было ангела, который всем бы все рассказал, и все было бы хорошо? Ну, во-первых, дорогой Михаил, как и все дорогие наши зрители, вы, наверное, не раз наблюдали за тем, как вам кто-то говорит, как правильно поступать, и вы с этим согласны. Но проходит какое-то время, и вы, бывает, ведете себя не очень хорошо. И что делать? И вот нам могут много раз повторить, что что-то трогать нельзя, а мы все равно трогаем. Нам могут даже пальчиком погрозить, нам могут угрожать наказанием, могут поставить в угол, могут отругать, не выпустить гулять, ну или еще там, не купить мороженого. Все это может случиться с человеком, но даже это подчас многих не останавливает. И вот здесь есть очень важное правило, которое установил Бог с самого начала. Если мы хотим быть добрыми, если мы хотим быть хорошими, то мы должны это выбрать сами. Если бы Бог посылал нам ангелов, которые бы каждый раз, когда мы хотим сделать что-то плохое, они бы нам шептали на ушко, грозили пальчиком или даже хватали бы за руку, то это был бы не наш выбор, это было бы не наше решение. Но Господь хочет, чтобы мы сами внутри стали добрыми, чтобы у нас было доброе сердце, чтобы мы были такими замечательными, настоящими друзьями, умели бы любить, умели бы доверять, не бросали бы никого никогда, как, например, Герда в «Снежной королеве» у Андерсена. Да? Вот для того, чтобы человек сам стал таким, это должно быть именно его решение. Поэтому Господь становится человеком, Он становится как один из нас для того, чтобы нам дать вот это самое важное открытие – путь спасения. И путь спасения в нем, в верности Ему, узнать Его как друга и спасителя, и любимого Бога. И тогда захотеть уже быть добрыми, хорошими, просто потому, чтобы не потерять эту дружбу, которая нас с Ним связывает. Поэтому здесь должны уже были не ангелы, а сам Господь, но опять-таки не как какой-то начальник или, я бы так сказал, даже какой-нибудь палач, который может наказать, а именно как добрый друг, старший добрый друг, который пришел помочь нам стать лучше.
Что ж, надеюсь, Ваня будет доволен ответом. По крайней мере, для меня он был очень, мне кажется, полным. И даже я для себя что-то открыла новое. Итак, следующие вопросы. Их тоже несколько. Вот такие любознательные дети. Их попросили задать по одному вопросу, а они задавали сразу много. Итак, Веселов Иван, 8 лет, спрашивает, из каких стран пришли волхвы?
Я уже немножко сказал об этом. Скорее всего, это была Персия, то есть территория современного Ирана. Тогда там атмосфера была несколько иной, там была еще другая религия, зороастризм в основном. Хотя некоторые ученые допускают, что это могли быть из территории бывшего Вавилона, то есть немножко севернее Ирана, но откуда-то с той восточной территории.
У Вани есть еще вопросы. В каком месяце было Рождество Христово?
Точно мы этого не знаем. Мы знаем только то, что Иисус родился, вполне возможно, весной. Это, наверное, многих очень удивит. Как же весной, когда мы Рождество празднуем зимой? Но вот ученые, которые исследовали Священное Писание, говорят о том, что некоторые признаки, например, то, что пастухи уже ночевали не в помещении, а ночевали со стадом уже на пастбище, некоторые другие косвенные указания могут нам говорить о том, что Иисус родился весной. Тогда возникает другой вопрос. Почему же мы празднуем день рождения зимой, хотя родился Иисус весной? На самом деле это вообще не важно, потому что для нас важно праздновать его день рождения как свой личный праздник. То есть у каждого из нас есть очень любимый человек, которого мы очень любим, наш друг, наши родители, наши братья, сестры. И вот если у них праздник, день рождения, нам так приятно дарить подарки, нам очень приятно отмечать это событие, То же самое с нашим дорогим Господом Богом. Мы празднуем момент Боговоплощения, рождение Его как человека. Это для нас, можно сказать, семейный праздник, личный праздник, потому что Господь очень близок, и Он очень сильно нас любит. И когда мы празднуем это событие, то мы опираемся уже не на точную дату, потому что день нам все равно неизвестен, а мы опираемся на традицию, которая пришла из глубокой древности. В Римской империи как раз период празднования Сатурналии и некоторых других религиозных традиций совпадал вот с этими зимними днями. Особенно это совпадало с днем рождения нового солнца, как говорили, да, то есть вот вы знаете, что у нас в эти дни происходит, скажем так, завершение, сокращение светового дня, и наоборот, световой день будет увеличиваться. И вот христиане стали праздновать Рождество Христово для того, чтобы противостоять языческим праздникам, потому что во Христе видели солнце правды. Мы с вами так и поем в рождественских песнопениях, называю его так. Почему? Потому что в тот мир, где бывает так много зла, много несправедливости, Христос пришел и засиял, как солнце. Он принес свет. Наверное, многие наши, особенно юные телезрители, признаются, что когда везде выключается свет, становится некомфортно, неуютно, а некоторым даже страшно. Так вот, Христос принес такое замечательное событие в нашу жизнь, когда везде появился свет, и духовные тьмы, внутренней тьмы, темноты в сердце – это самая страшная темнота, потому что как бы много вокруг не горело света, если в сердце этот свет не горит, то прям становится кошмар-кошмар. И вот Христос принес этот свет в сердце каждого человека. Тот свет, который никогда не погаснет, если мы сами этого не захотим. Именно поэтому древние христиане стали праздновать события Рождества Христова в противовес языческой традиции зимой. Ну, так в церкви и сохранилось с тех пор. Самое главное не день, когда мы празднуем. Самое главное, что мы празднуем это событие, оно становится для нас важным.
У Вани еще есть вопросы, я их задам. Так, почему первыми пришли пастухи?
Наверное, по двум причинам. Во-первых, они находились рядом, ближе всех недалеко. А во-вторых, может быть, потому что эти простые люди оказались способны вместить вот это событие так непосредственно по-детски. Ангелы поделились с ними этой радостью, и пастухи пошли тут же и поклонились. Не стали сомневаться, не стали задавать ненужных вопросов, а искренне порадовались, для того, чтобы вот и пошли для того, чтобы увидеть маленького Иисуса.
И еще Ваню интересует, сколько лет было Богородице, когда она родила Христа.
Точно мы этого тоже не знаем. Но есть такая теория, что ей было примерно лет 15-16. Она была довольно юная. Нам сейчас это кажется совсем удивительно. Все школу не заканчивают в это время. Но в древности, на Востоке, когда не было таких долгих процессов обучения в школе, когда люди, собственно, очень часто и не жили так долго, как мы теперь, особенно люди простые, а Богородица все-таки была не из какой-то особенной аристократической семьи. И девочки довольно рано выходили замуж, и примерно вот 15-16 лет – это тот возраст, который допускают как раз для нее как возможный на момент рождения Иисуса Христа.
Сколько нового я сама узнаю. Ну что ж, будем продолжать задавать вопросы. Итак, почему родился Иисус Христос, почему Вифлеемская звезда? Это вопросы одного ребенка, поэтому я их так вместе и задаю.
Я уже ответил на вопрос, почему родился Иисус Христос. Потому что Господь очень любит нас, и Он очень хочет нас спасти, избавить нас от того зла, в плену которого мы находимся. А мы с вами знаем, откуда пленяет нас это зло. Оттуда, откуда появляются у нас мысли, когда мы кому-то завидуем, когда мы жадничаем, когда мы не слушаемся родителей, когда мы понимаем, что неправы, но продолжаем капризничать. Эти мысли берутся из нашего сердца, из нашей головы. Вот чтобы победить то зло, которое сидит внутри каждого из нас, Господь и пришел, чтобы стать очень-очень близким и дорогим для каждого из нас. Ну, а второй вопрос, почему
Вифлеемская звезда?
Вифлеемская звезда, вот так, так было выбрано. В Ветхом Завете есть упоминание о звезде Иакова, и эта звезда Иакова, возможно, является как раз пророчеством, символом того, что будет такое знамение, избавление, да, как некое небесное явление. Ну, а сама по себе Вифлеемская звезда, это, конечно, я думаю, что тема отдельного размышления, мы обязательно еще поговорим на эту тему.
Если у нас останется время, мы вернемся к этому вопросу. А сейчас я хочу задать еще один вопрос, если мы успеем. Вот звучит он так. А если я все знаю про Рождество, что мне спросить? И тут же спрашивают, почему Иисус не родился во дворце?
Это прекрасный вопрос. Это очень важно, то, что он не родился во дворце, потому что Иисус пришел в этот мир не как какой-то земной царь или вельможа. Он пришел в этот мир и родился как самый обычный человек. Более того, он получил даже, может быть, меньше, чем самые обычные люди. На момент рождения Иосиф и Мария пришли на перепись в родной свой город Вифлеем, где постоянно они, судя по всему, не жили. И им не нашлось места в гостинице, не нашлось места там, где, казалось бы, должен провести маленький человек ночь вместе со своей мамой, вместе с папой. И, как нам гласит библейское предание, он родился в хлеву, то есть там, где пастухи прятали на какое-то время скот. Да, и первым его, скажем так, первой его люлькой стали ясли, то есть кормушка для скота. Он пришел в этот мир как самый простой обычный человек, без каких-либо регалий, без особого внимания, потому что он не ищет славы человеческой. Ему не нужно, чтобы его боялись, не нужно, чтобы его хвалили. Он пришел сюда для того, чтобы показать, как сильно любит людей. Поэтому он пришел как самый бедный, простой человек. И эта бедность, которую мы видим в Иисусе, показывает нам, что мы не должны судить по внешним признакам, что человека должны вот главные ценности, которые у него есть, всегда быть внутри, в его сердце, но никак не исчисляться количеством домов, машин, денег или игрушек.
Ну что ж, отец Дмитрий, наши вопросы не закончились. У нас есть еще вопросы, но мы уже не успеваем их записать в этом выпуске передачи. И поэтому я надеюсь, что мы встретимся с вами еще раз и продолжим беседовать на эту тему. Ну а сейчас прощаемся. Спасибо вам большое за участие в передаче.
До новых встреч.
До новых встреч. Дорогие наши телезрители, напоминаю, что с вами была программа «Для родителей. Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч.